эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 5 февраля, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир. В течение этого часа говорить будем о таком. Пикетируем должников. Кто не расплатился по долгам Лео?
Жить уже не за что. Жена тоже сейчас безработная. Живем на 1500.
И можно ли брать деньги на погашение этих долгов у группировки ЛНР?
Если бы это была экономика, то генеральный директор бы Лео садился, мы бы разговаривали.
Вторые киборги. Интервью с защитником Луганского аэропорта.
Було декілька операцій за звільнення українських населених пунктів.
В студии сегодня мы поговорим о рецепте освобождения для узников Кремля. На основе опыта Кавказа, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Турции, Ирана, СССР и современной России эксперты подготовили рекомендации Украине, как освободить своих заложников из тюрем Кремля. Как удавалось освободить узников войны в последних громких конфликтах? И в чем уникальность нынешней украинской ситуации? У нас в гостях авторы свежего отчета «Как освободить заложников Кремля. Международный опыт и выводы для Украины» Полина Бродик и Надежда Волкова. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Участвуйте в нашей дискуссии. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Дата очередного этапа освобождения удерживаемых на неподконтрольном Донбассе украинцев пока не установлена. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Омбудсмен напомнила, что этот вопрос отрабатывается в ходе заседаний трехсторонней контактной группы в Минске. Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил о том, что следующий обмен пленных и удерживаемых лиц на Донбассе должен состояться до марта 2018 года. Трое украинских военных пострадали на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 5 обстрелов украинских позиций. Большая их часть зафиксирована на Донецком направлении. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 17 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Село Катериновка на Луганщине отныне контролируют вооруженные силы Украины. Военные зашли в село в рамках минских договоренностей и улучшили свои позиции. Об этом сообщает штаб АТО. По их данным, Екатериновка сейчас территориально относится к Попаснянской военно-гражданской администрации. Сейчас там проживают около 20 жителей. Из-за обстрелов со стороны сепаратистов в селе длительное время отсутствует централизованное электроснабжение. Всем жителям предложено переселиться в Попасную. Ранее село де-факто было серой зоной. Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей школьного возраста в Донецкой области превышен на 92%. Об этом сообщает Департамент здравоохранения областной администрации. По информации ведомства, по области закрыты 83 школы за неделю в Покровске, Славянске, Селидово, Доброполье, Александровском, Никольском, Ясиноватском, Мангушском, Славянском, Великоновоселковском, Мариинском, Волновахском и Лиманском районах. В целом, по данным эпиднадзора, наиболее высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, наименьший в Закарпатской. 3 села в Попаснянском районе вторые сутки остаются без света. Об этом сообщил пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Насеткин, передает ее Донбасс. По его словам, без электроэнергии остаются почти 500 абонентов. Восстановить электроснабжение в этих населенных пунктах ориентировочно получится уже сегодня вечером. Ремонтные работы продолжаются. Электронная очередь в детский сад появилась в Мариуполе, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Для родителей теперь создана возможность поставить ребенка в очередь в детский сад, не выходя из дома. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы обсудим международный опыт, который может пригодиться Украине в плане освобождения заложников Кремля. Также у нас есть новшество. Для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где до сих пор не восстановлена мобильная связь, вы можете звонить к нам в эфир по скайпу русскими буквами donbass.realii.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пикет вместо отключений. Луганские энергетики начали серию акций протеста у зданий своих крупнейших должников. В большинстве своем это коммунальные водоканалы, но есть в списке и промышленные гиганты. Энергетики заявляют, что из-за должников у них сложилось критическое финансовое положение на предприятии. Денег не хватает ни на закупку материалов и топлива, ни на зарплаты работникам. Как прошли первые пикеты и готовы ли энергетики к более серьезным действиям, расскажет Алексей Виноградов.
Верните наши деньги! Так сегодня работники Луганского энергетического объединения пытались добиться погашения долгов перед их предприятием. Среди протестующих сотрудник Северодонецкого РЭС Роман Сапелкин. Говорит, что уже больше года из-за долгов нерадивых потребителей энергетики вынуждены работать на трехдневке. И зарплата из-за этого снизилась практически в половину.
Денег не платят. Трехдневка уже второй год. Жить уже не за что. Жена тоже сейчас безработная. Живем на 1500.
Пикетировали сегодня энергетики два предприятия – Лисичанский водоканал и Северодонецкий Азот. Водники задолжали за электроэнергию почти 140 миллионов, а химики – более 70 миллионов гривен. Переговоры с должниками ни к чему не приводят, поэтому работникам ЛЭО ничего не остается, как митинговать, говорит экономист Северодонецкого РЭС Ирина Дейрит.
Мы не можем ни материалы купить, мы не можем работать. Никакие аварийные – это все на голом энтузиазме. Поэтому единственный выход, да. Мы пытались где-то достучаться, наше руководство тоже. Но не получается, это уже вот крик. Вот посмотрите, вот стоят контролеры, электромонтеры, которых вообще зарплата копеечная. Они даже до минималки не получают.
Ни представители Лисичанского водоканала, ни Северодонецкого Азота к пикетчикам не вышли. На проходной Азота сказали, что из руководства на заводе никого нет. А директор водоканала Евгений Лысенко в это время был на приеме у мэра. Однако по телефону дать комментарий согласился. По его словам, задолженность перед энергетиками возникла во многом из-за того, что самому водоканалу много кто должен.
Есть задолженность госбюджета, есть задолженность объединения угля, есть задолженность населения 52 миллиона. Объединение уголь 2 миллиона должен. Куча задолженности, той, что должны нам. И мы не против эту задолженность как бы платить. Единственное, только и нам предприятие тоже должно.
Когда потеплеет, энергетики начнут отключать должников от энергоснабжения, заявил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай. Ранее такие меры уже предпринимались. Например, Лисичанский водоканал обесточивался дважды – весной и летом. Каждый раз приблизительно на неделю. По словам Владимира Грицая, сейчас они ограничиваются митингами только из-за погоды.
Сдерживающий фактор – только погодные условия, что в области минусовая температура. Если бы на сегодняшний день в области был плюс, то, поверьте мне, мы пошли на этот шаг и произвели отключение объекта Лисичанского водоканала. Если не будет 100% оплаты текущего потребления и стабильного, понятного, вразумительного повышения накопившихся долгов, мы вынуждены будем производить эти непопулярные меры.
Пикетировать своих должников энергетики планируют эту и следующую неделю. Завершат они акцию под стенами крупнейшего своего должника Попаснянского водоканала, который поставляет воду на неподконтрольную территорию Луганской области. Именно незаплаченные группировкой ЛНР средства составляют львиную долю долга Попаснянского водоканала. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
В Продолжение темы. Нужно ли брать с незаконных вооруженных формирований деньги за поставляемые им ресурсы? Жители Орло получают воду с подконтрольной Украине части области и регулярно за нее платят на месте. Но вот украинские коммунальные водопоставщики уже не получают эти деньги в полном объеме, хотя и существует схема, по которой группировка ЛНР передает часть средств украинской стороне. Луганское энергетическое объединение, питающее водонасосы, постоянно грозит отключить по Поснянскому водоканалу электроэнергию из-за долгов. Некоторые эксперты считают, с сепаратистов и вовсе не нужно брать денег за воду. Ее нужно поставлять жителям тех территорий как гуманитарную помощь по нескольку часов в день. Нужно ли и как заставить фактическую власть в Луганске рассчитаться за украинскую воду? И стоит ли поставлять бесплатно ресурсы в Орло? В материале Дмитрия Донского.
Система водоснабжения в Луганской области такова, что большая часть потребителей находится на неподконтрольной территории, а большая часть фильтровальных и насосных станций на подконтрольной Украине. Поставка воды идет и сейчас, но возник серьезный риск ее прекращения. Причина в том, что деньги, которые платят люди в Орло, не доходят до украинских коммунальщиков, а остаются у лидеров группировки ЛНР, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Жители Луганской области за коммунальные платежи оплачивают. Мерзавцы, которые с людей собирают эти деньги, просто их в карман спекут. Не должны быть здесь. Был достигнут договоренность о проведении расчета. И несколько раз эти расчеты проводились. Сейчас они прекратились. Плевали они на все международные организации. У них только одна указка – это Кремль. А что касается Луганского энергетического объединения, ЛЭО, я уже давно говорю, что его надо национализировать.
ЛЭО, о котором упомянул Георгий Тука, это монополист по поставкам электроэнергии, который принадлежит российской группе «Энергетический стандарт». Это предприятие запитывает все оборудование коммунальных водоканалов и постоянно грозит отключить их за долги. Водоканалы отдают энергетикам все, что получают с неподконтрольной территории, уверяет директор КП «Попаснянский водоканал» Иван Вилков.
Все выдумки там Лео о том, что нам деньги приносят в мешках, я готов ему плюнуть в лицо. Да и все. Это все его личные выдумки. Мы заплатили Лео тоже 50%. Что нам оплатили, то оплачиваем и мы им. Есть возможность 100% оплачивать Лео, о чем мы неоднократно говорили. Но их это не интересует. Мы им предлагаем варианты выхода из ситуации. Их это не интересует. Их не интересуют деньги. Их интересует шантаж. Если бы это была экономика, то генеральный директор бы Лео садился, мы бы разговаривали. А так он больше находится в Киеве, чем здесь на месте.
Возникла казусная ситуация, когда коммунальщики должны брать деньги у потребителя с неподконтрольной стороны. Для этого в Украине создали фирму «Джерело нового життя», которую многие называют своего рода посредником. Коммунальщики утверждают, что получают от нее деньги по безналу. Но откуда берет деньги «Джерело нового життя»? В своем материале радио «Донбасс Реалии» уже рассказывал о том, как представители ОБСЕ в районе моста у города Счастье, это 20 километров к северу от Луганска, наблюдала передачу наличных денег с неподконтрольных правительству районов подконтрольные. Вероятно, так и выглядела схема расчетов. Мнения людей по ситуации с расчетами и поставкой воды в Орло различны. Вот лишь некоторые из соцсетей.
Я считаю, что ни деньги брать нельзя, ни воду поставлять.
На пару часов включать можно. Мы же не звери, какой-то минимум все-таки лучше обеспечить.
Остаюсь при точке зрения. Ни денег, ни воды. Пусть хлебают свой русский мир.
Это будет расценено как геноцид собственного народа.
Эта ситуация с взаимной зависимостью по поставкам ресурсов через линию разграничения не единична. Как пример, можно привести электроснабжение Мариуполя от Старобешевской ТЭС или ситуацию с Донецкой фильтровальной станцией, которая обеспечивает и прилегающую населенные пункты. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня у нас новшество. Кроме того, чтобы вы могли звонить по номеру 0800 300 403, жители неподконтрольной части Донецкой области могут попробовать дозвониться к нам по скайпу, поскольку до сих пор там не восстановлена мобильная связь. Если вы хотите позвонить к нам в эфир, набирайте donbass.reali русскими буквами в скайпе, звоните к нам, попробуем связаться с вами. Так, сегодня в студии мы поговорим о рецепте свободы для узников Кремля на основе опыта Кавказа, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Турции, Ирана, СССР, современной России. Эксперты подготовили рекомендации Украине, как освободить своих заложников из тюрем Кремля. Как удавалось освободить узников войны в этих военных конфликтах и в чем уникальность нынешней украинской ситуации? Об этом поговорим с экспертом медийной инициативы по правам человека Полиной Бродик. Здравствуйте, Полина.
Добрый день.
А также с Надеждой Волковой, экспертом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Здравствуйте, Надежда. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Коллеги, вот в анонсе сегодня вы презентовали в Доме Свободной России, такая некоммерческая организация, которая функционирует в Киеве. Анализ позволил выделить ряд факторов, которые сыграли немаловажную роль в освобождении людей в том или ином конфликте. Расскажите нашим слушателям, какие факторы вы выделили, что влияет на освобождение, не освобождение людей, вот если так тезисно.
Ну, вы правильно заметили, что мы проанализировали довольно большое количество разнообразных конфликтов, и, конечно же, они, многие из них существенно отличаются от украинского конфликта, и мы не пытались проводить прямых параллелей именно вот по аспектам конфликтов, но, тем не менее, мы проследили, что во многих из них использовались примерно одинаковые инструменты, или они частично совпадали для освобождения и политзаключенных, и военнопленных, и прочих групп людей. И среди них один из основных аспектов, который на самом деле чаще всего и играл существенную роль, это фактор переговорщика, международного переговорщика, либо внутреннего переговорщика, находящегося, ну, являющегося гражданином этой страны. Примером можно привести, ну, вот если говорить о довольно близком и известном нам примере, это Грузия 2008 года. Таким переговорщиком там выступил на тот момент Паата Закаришвили, который был, в общем-то, представителем госорганов. Он был министром по вопросам реинтеграции. При этом у него уже на тот момент был довольно обширный опыт. На протяжении 25 лет он работал и в Грузии, и в Нагорном Карабахе, и занимался освобождением таких людей. И тогда, на тот момент, в 2008 году, у него уже был достаточный авторитет для того, чтобы, собственно, от своего лица заниматься этими вопросами, и потом, когда он уже перестал быть министром, он продолжил этим заниматься. И, как я сказала, на Горном Карабахе он тоже принимал участие, но уже в составе группы из трех человек. Там также была Светлана Ганушкина, небезызвестная российская правозащитница, и Бернхард Клазер, немецкий журналист. И вот эта международная группа представляла, в общем-то, интересы всех трех сторон. И они были таким своеобразным мостиком между и Нагорным Карабахом, и Азербайджаном, и Арменией, которые между собой никоим образом не хотели коммуницировать.
Таким нейтральным, в принципе.
Да, абсолютно.
Ну, они имели представителей как бы обеих сторон, враждующих, привлекались, конечно же, но сама по себе группа, она была как бы не была связана с
какой-либо стороной конфликта, была как бы над конфликтом, гуманитарный интерес. Тут уже можно какие-то параллели с Украиной проводить, да, что не совсем сейчас так в Украине происходит. Вот если там занимался человек такой авторитет, да, то вот Украина на официальном уровне занимается политическая фигура, замспикера Ирина Геращенко. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения гуманитарного права.
Ну, вот наши коллеги говорили о том, что, конечно, выгоднее всего, когда этим занимаются не политики, которые обременены определенной государственной позицией официальной, а люди независимые, которые могут выступать, ну, действительно, теми, кто не представляет ничьих интересов. Им проще выступать официально, им проще вести переговоры, потому что к ним нету предубеждения как бы от любой из этих сторон. Кроме фактора международного переговорщика, также использовались в некоторых конфликтах и санкции, которые отчасти влияли, и мы рассматривали опыт заложников, американских заложников дипкорпус, находящийся на территории Ирана. Это конец 70-х, начало 80-х. И тогда США накладывала эмбарго на нефтяные поставки со стороны Ирана и также на активы определенных чиновников, которые были задействованы в этом. И это был один из факторов, который существенно повлиял. Кроме этого, также, в принципе, важно обратить внимание на то, что, в принципе, вот мы говорим о том, что есть политзаключенные и есть военнопленные, но и заложники. Но на самом деле то, что мы называем политзаключенными, ну, в рамках международного как бы определения этого понятия, которое было там основано Amnesty International, в принципе, большинство из этих людей, конечно, нельзя отнести к политзаключенным. И в
На территории Российской Федерации, вы имеете в виду, удерживаемые
в Украине? И на территории Крыма.
И на территории Крыма. Да. А почему их нельзя называть политзаключенными?
Ну, потому что это совершенно разные истории, и иногда там очень косвенно просматривается политический мотив. Более того, когда мы говорим о политзаключенных, все-таки мы сильно повышаем градус переговорный. И часто это может даже мешать. И по большому счету, рассматривая в рамках международного гуманитарного права, это скорее гражданские
заложники.
Да, ну, гражданские
там
заложники.
Получается, как бы не все люди попадают в заключение, в места несвободы по своим каким-то политическим или идейным, идеологическим соображениям. То есть обвиняют их во всем, во чем угодно. Основные статьи – это терроризм, шпионаж. Карпюк и Клых, например, сидят за вообще участие в Первой Чеченской войне. То есть, в принципе, с идеологией или с какой-то политической точкой зрения это вообще не имеет ничего общего.
То есть Олег Сенцов тоже не политзаключенный, если так вот осужден, ну, за терроризм?
Да, его обвиняют в терроризме, как бы его... Ну, тут как бы нужно рассматривать многие, то есть со многих точек зрения. Ну, по сути, если мы смотрим с международной, ну, с точки зрения международного гуманитарного права, если эти люди задержаны в рамках конфликта, как мы считаем, тогда как бы, ну, в международном гуманитарном праве нет вообще такого понятия, как политические заключенные. То есть если мы рассматриваем с точки зрения любого другого, там, нарушения прав человека, там, и международного права прав человека, тогда мы можем о некоторых из них говорить как о политических заключенных. Поэтому мы говорим, что как бы в данной ситуации, если мы настаиваем на том, что эти люди были задержаны и попали в заключение в рамках конфликта между Украиной и Россией, то есть эти люди вообще-то должны считаться и считаются с точки зрения, опять же, объективной, гражданскими заложниками, что вообще запрещено брать.
И на это и стоит давить Украине.
Но мы, то есть в отчете мы об этом написали, что, естественно, в этой вот... То есть среди этих факторов вообще-то основа этого всего должна быть международное гуманитарное право и правильная правовая квалификация конфликта. То есть... Даже вот по опыту, который был проанализирован, всегда как бы эти группы переговорные, они действовали в рамках международного гуманитарного права. То есть это здесь действовало в аспекте, допустим, военнопленных, Женевские конвенции, 4-я конвенция об обращении с военнопленными, ну и, соответственно, в случае гражданских заложников, естественно, то есть это был основной аргумент, что их, ну, как бы нельзя, это нарушение, за это ответственность наступает международно. То есть, ну, у нас, очевидно, нет этой составляющей в переговорах, потому что даже вот, ну, во время проведения круглого стола по этому отчету позиция госорганов была озвучена в том, что как бы, ну, не стоит применять международное гуманитарное право, потому что, ну, и... Особого объяснения мы так и не услышали. Хотелось бы, конечно, четче аргументацию государства услышать в этом аспекте.
А кто от государства присутствовал на презентации, кто озвучил позицию?
Ну, в общем-то, практически все профильные органы, которые так или иначе задействованы вот в этих процессах, это был МИД, это был Минюст. Минтот, к сожалению, не пришел. СБУ было.
Да.
И омбудсменов.
Ну, явно позиция была озвучена, ну, что нас очень насторожило на самом деле, и как бы реально это такой нехороший негативный звоночек. Позиция была озвучена Министерством юстиции. При этом была позиция озвучена непоследовательно, потому что, с одной стороны, они готовы и подают, допустим, иски против России в Европейский суд по правам человека, несмотря на то, что это занимает годы, условно говоря, да, рассмотреть эти иски, то есть результат будет не против конкретных ответственных лиц, да, условно говоря, а против государства. То есть все равно это как бы, ну, то есть да, это хороший был бы результат, если бы получили там, условно говоря, то есть Россию бы признали виновной в нарушениях, но при этом нет конкретной ответственности. А если применяется международное гуманитарное право и те институты, которые сопровождают, да, там, условно говоря, эту область, тогда там появляется уже международная ответственность конкретных людей, отвечающих за нарушения вот эти вот.
Вот уже несколько проблем, да, в позиции Украины мы обозначили. Один из факторов, которые вы вот в своем отчете обозначили, это фактор исторического момента. Вот сейчас он приближается, и все-таки есть какая-то надежда на то, что хотя бы те, кто находится на территории Российской Федерации, украинцы, да, будут освобождены. Это момент перед чемпионатом мира, который пройдет летом 2018 в этом году, и выборов президента Российской Федерации. Вот предыдущее окно возможностей такое подобное было перед Олимпиадой в Сочи, когда Путин помиловал Ходорковского, пусть и рает, не нескольких правозащитников, вот они были отпущены под разными предлогами, кажется, 20-летие Конституции Российской Федерации. Сейчас, насколько, с вашей точки зрения, реально такое окно возможностей, что нужно делать Украине, чтобы добиться освобождения людей вот до лета, получается?
Ну вот выборы, конечно, уже совсем на носу, и до выборов вряд ли что-то удастся все-таки сделать. Но что касается чемпионата по футболу, то да, все-таки еще впереди полгода, и в первую очередь Украина, конечно, могла бы усиливать международное давление и использовать как раз-таки, попытаться найти каких-то переговорщиков, которые могли бы удовлетворять все стороны конфликта для того, чтобы попробовать освободить этих людей.
А, например, вот если сказать навскидку, кто бы мог стать вот таким переговорщиком?
Ну, да, мы говорили как раз о том, что, наверное, скорее всего, сейчас нужно направить основные усилия на создание вот такой группы переговорной. Мы говорили о том, что обязательно должен быть какой-то нейтральный человек, но он по силе, ну, должен быть, наверное, ну, точно не слабее Путина. Ну, то есть какие-то очень люди с харизмой и очень высоким моральным авторитетом.
К примеру, в Нагорном Карабахе такую роль выполнял Томас Хаммерберг. Он был представителем Совета Европы, комиссаром Совета Европы по правам человека на тот момент. Он активно сотрудничал вот с этой вот группой из трех человек. Это, ну, Ганушкина, Клазера и Закришвили, про которых я говорила. И он как раз-таки помогал освобождать большое количество людей на тот момент. И поэтому, ну, лица, подобные ему, могли бы, в принципе, выступать в такой роли и в украинском конфликте.
С вашей точки зрения, почему Украина, вот эти рекомендации, о которых вы говорите, да, это политизация переговоров в Минске, постоянно обсуждается переговор, привязана к политическим различным уступкам, обмен всех на всех, сама фраза «обмен всех на всех», да, и так далее. Почему недостаточная квалификация конфликта, да, или статуса удерживаемых людей на территории России и территории ОРДЛО, почему этого всего не делается? Это не профессионализм или какие-то вот другие такие факторы, которые влияют на позицию Украины? Да? Почему Украина не занимает более проактивную, более эффективную позицию в этом плане? Как вы думаете?
Ну, это вопрос, на самом деле, на миллион долларов. Мы тоже не совсем понимаем поведение Украины, ну, не совсем его можем себе объяснить. Возможно, это недостаток действительно профессионализма, возможно, это отсутствие осознанности в этих процессах. То есть мы же очень много времени посвятили, вообще-то 4 года мы фактически уже работаем с этой темой, отслеживаем каждый кейс, непосредственно работаем с родственниками, мы как бы знаем наизнанку их почти все. И точно так же с военнопленными мы работаем, с родственниками тех, которые там остаются, которые вернулись уже. И, ну, как бы, то есть тут комбинация факторов, скорее всего. Возможно, есть люди в Украине, которые как бы, ну, в политике там или на высоких каких-то позициях, которые могли бы заниматься этими вопросами, но недостаточно.
А вы не видите тут какой-то политизации со стороны Украины, что Украине, возможно, каким-то образом, ну, вот я скажу, может, кощунственно, да, ну, выгодно, что люди находятся на территории России для, опять же, показания вот угрозы, да, решение конфликта находится в Кремле, а самим делать это все что-то не обязательно.
Ну, вы знаете, тут как бы, скорее всего, проблема, это вообще как бы проблема, которая связана напрямую с тем, что происходит в причинах войны, которая как бы до сих пор продолжается, в попытках Украины разрешить этот конфликт или в недостаточной позиции разрешить этот конфликт, потому что как бы, ну, то, что происходит с военнопленными и заложниками, которые до сих пор находятся, это же, они же используются как инструмент. И Украина, по сути, имея обязательства международные, которые она взяла согласно там, когда ратифицировала множество конвенций международных и так далее, она точно так же несет ответственность. И здесь, скорее всего, самый основной фактор, который срабатывает, это все-таки страх выполнять эти обязательства.
Политические обязательства.
Да, брать ответственность на себя именно уже как бы не просто там подписав, да, конвенцию, а именно выполняя те обязательства. И, скорее всего, страх ответственности, который Украина потенциально может нести, ведь же мы же понимаем, что нарушение происходит не только со стороны России, а Украина точно так же не белая и пушистая. Но здесь нужно, как бы, здесь рецепт один, здесь нужно признать, что были сделаны ошибки, что их нужно исправлять, и вперед.
Ну, я бы хотела дополнить, если можно, вот вы сказали два момента по поводу переговоров в Минске. Во-первых, ну, мы понимаем, что эти переговоры ведутся касательно Донбасса и никоим образом не затрагивают тех, кого мы называем преследуемыми по политическим мотивам, люди, которые находятся на территории Крыма и на территории России. И пока не существует действующего эффективного органа, который мог бы как раз-таки эту проблему коммуницировать, это раз. И, во-вторых, касательно слова «обмен», сейчас многие правозащитники говорят о том, что все-таки это не совсем корректное выражение, потому как, используя слово «обмен», как раз-таки мы и политизируем этот вопрос и создаем контекст, в котором начинаются торги политические в том числе.
Что на что меняем?
Что на что меняем, появляются такие фразы, как обменный материал, обменный фонд и так далее. И это уже не про права человека, это уже реально про торги. Это раз. Что касается освобождения все-таки этих людей и, опять же, политизации, ну, наши эксперты, с которыми мы общались, все-таки говорили, что тут очень важно, да, разграничивать гуманитарные вопросы от политических, и таким образом, на самом деле, освобождая пленных и заложников, политики могут зарабатывать бонусы. При том, что есть неразрешимые территориальные вопросы, освободить людей гораздо проще. И именно на таком они могут показывать какой-то минимальный хотя бы прогресс. И именно поэтому важно говорить о том, что все-таки это не политика, это гуманитарный вопрос.
0800 300 403, номер прямого эфира. Если вам удобно, звоните к нам в Skype, donbass.reali русскими буквами. У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Это ко мне, наверное.
Да, да, да. Представьтесь, пожалуйста.
Галагус Валерий Дмитриевич. Город Харциск. В оккупации.
Да, ваш вопрос, реплика.
Мой вопрос, когда нас с оккупации отсюда. Это как это сформулировать? Когда украинская армия или Украина нас заберет отсюда?
Когда освободят? Наверное, такой вопрос, да, людей, которые живут сейчас на неподконтрольной территории, но это, наверное, не совсем к нашим гостям. А все-таки вот касательно вот кейса тех, кто находится в заложниках группировок ЛДНР, да, как это квалифицировать? Все-таки Украина не признает стороной конфликта тех, у кого они находятся. Как вот в Минске формат бы вы охарактеризовали? Ну, вот он неэффективен. Что можно тут сделать? Или ничего? Или нужно вести все-таки переговоры напрямую с Россией по этому случаю?
Ну, смотрите, здесь как бы, здесь опять же однозначного рецепта нет, то есть здесь, наверное, скорее всего, самый показательный опыт будет опыт как раз-таки Нагорного Карабаха, да, там же ситуация была аналогичная, в принципе. Все равно у нас принят Верховной Радой был законопроект 7163, про, ну, так называемый про реинтеграцию Донбасса, да, то есть его еще не подписал президент, но, в принципе, все знают, что он будет подписан. Там как раз все-таки Украина признает, что у нас, даже если это не названо такими словами, ну, то есть формулировки дают понять, что Украина признает, что у нас международный конфликт, это цель этого законопроекта, и, соответственно, Украина понимает, что Россия – это сторона конфликта, которая должна нести свои там ответственность согласно там международного гуманитарного права. То есть это один аспект. Другой аспект – то, что вот переговорный, как бы, Минск, может, он и имеет право на существование, там какие-то вопросы могут там подниматься, обсуждаться, но как бы другие форматы, они не исключаются. То есть, допустим, даже вот с последним обменом, освобождением, который произошел 27 декабря. Ведь то, как подается это в медиа, значит, там действительно это был обмен в рамках Минского процесса. Но все прекрасно понимают, что когда накануне состоялась встреча Суркова с Волкером, то есть это был, скорее всего, основной решающий фактор, потому что через два дня после встречи Путин сделал заявление о том, что обмен будет. То есть, опять же, вот несовершенность или несовершенство, да, того, как функционирует Минский формат. То есть не нужно замыкаться и зацикливаться на тех же, на той же переговорной группе в Минске. То есть, ну, понятное дело, что Медведчук – это не панацея. Точно так же нужно просто все время находиться в поиске, в динамике, оценивать ситуацию, оценивать обстоятельства. Если нужно ехать переговоры вести с Захарченко, то, как делала переговорная группа в Нагорном Карабахе, нужно садиться и ехать к Захарченко.
Вы себе представляете, это же украинские политики, или вы говорите это, как раз об этой гипотетической фигуре,
нужна,
которая...
Да, для этого именно нужна переговорная группа, которая не будет заангажирована никакой из сторон.
Надежда Савченко не вписывается в эту роль, которая несколько поездок в Донецк с такой целью декларировала?
Вот. Тем более с украинской стороны.
Ну, я бы хотела просто привести еще один пример. Опять же, Грузии 2008 года, ну, собственно, это уже происходило значительно позже. С самого начала, ну, там были какие-то попытки переговоров, и вот в Женеве, собственно, там есть отдельная группа, которая занимается этим вопросом. Но есть еще отдельный формат, который называется формат Красина-Башидзе. Красин является замминистра иностранных дел Российской Федерации, а Башидзе – специальный представитель при премьер-министре Грузии. И они как раз-таки обсуждают гуманитарные вопросы. И благодаря их работе, собственно, были освобождены, например, некоторые люди из тех, кто был задержан после грузинского конфликта на территории России, если помните. Было несколько женщин, которые были осуждены за шпионаж, за то, что они просто послали смс-ку о том, что двигались танки в сторону Грузии. И вот, собственно, им удалось освободить нескольких таких людей. Но, кроме того, вот... Паата Закришвили, о котором я уже говорила, также непосредственно сотрудничал с Башидзе на этом фронте, так сказать. И они постоянно коммуницировали, и Паата предоставлял информацию для Башидзе, которая в последующем обсуждалась уже, вот эти встречи проходят до сих пор в Праге, там, каждые три месяца. И, собственно, процесс до сих пор идет.
Ну, вот этот случай Красина-Башидзе, он стал возможен после прихода нового правительства в Грузию, да, на... так сказать, более пророссийской, как говорят, да, политологи. То есть такой сценарий, при том, что начнут коммуницировать чиновники, условно говоря, украинской и российской стороны, на данный момент, наверное, все-таки невозможен.
Ну, снова возвращаясь к Паате Закаришвили, он говорит о том, что, да, при предыдущем правительстве все-таки была очень агрессивная риторика в отношении сторон, в отношении друг друга.
И
действительно, да, и действительно было невозможно там освобождать людей практически. Когда риторика несколько изменилась, то, ну, и климат как бы стал более благоприятным, все-таки люди стали выходить на свободу. Но и с его точки зрения, и с точки зрения многих других экспертов, которых мы опрашивали, иногда приходится поступаться такими вещами для того, чтобы реальные люди выходили на свободу и оставались живыми.
0800-300-403, номер прямого эфира, skype.donbass.reali. У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег. Я хотел бы вашей гости задать такой вопрос. Как вы считаете, почему в Европе считают часть европейцев, что это внутренний конфликт Украины? Это не международный, а внутренний. Если у нас часть границы между Донбассом и Россией, ну, не контролируется, а все равно там европейцы считают, что это, ну, типа, внутренние наши проблемы, европейцы не должны лезть. Какие корни может до тебя быть?
А кто именно в Европе так считает?
Ну, есть некоторые там право Німеччини, прям праві сили, які вважають, що українці між собою воюють.
Ну, спасибо за вопрос.
Ну, на самом деле, не совсем корректное утверждение, значит, есть, скорее всего, отдельные политические группы пророссийские, которые действительно ведут такую пропаганду, действительно пытаются говорить о том, что в Украине внутренний конфликт, и Россия тут ни при чем, но это, наверное, меньший процент, не наверное, а точно. Значит, даже последняя резолюция 2198 Совета Европы говорит о том, что, ну, как бы не прямым текстом, но говорит, что в Украине все-таки, то есть есть... рекомендуют России освободить людей, которые были задержаны в рамках конфликта, как бы, ну, это уже
подтверждает,
да, подтверждает, что российский. Россия как бы там имеет отношение к этому всему непосредственно. Действительно, это риторика России в той части, что нас там нет. Но я не думаю, что это реальная картина в Европе.
А вот по поводу этого обмена пленными масштабного, о котором вы упоминали в декабре прошлого года, вот если танцевать от цели, да, зачем, собственно говоря, если проанализировать, Кремль отпустил вот такое большое количество украинских пленных, и, ну, если можно тогда спрогнозировать дальнейшие вот такие вот этапы обмена? Если можно. Или что использовать, какое слово вместо обмена использовать?
Освобождение.
Освобождение.
Ну, скорее всего, как бы мы не знаем всех подробностей, конечно же. То есть переговоры об освобождении велись же достаточно давно украинской стороной, и международные партнеры наши точно так же принимали активное участие, родственники все время как бы ездили и во Францию, и общались с послами здесь, с посольствами. То есть очень много людей были задействованы на самом деле в этот процесс.
Но выглядело все так, что вот встретился Медведчук с Путиным, и они все решили.
Ну, конечно, нужно же валидировать каким-то образом существование Минского формата и его пользу. Накануне, когда приезжал Волкер, родственники написали обращение к нему, зная, что он будет встречаться с Сурковым. То есть всегда поднимают они три вопроса. Это освобождение военнопленных, доступ или там поиск пропавших без вести и освобождение тех людей, которые находятся на территории Крыма и России. Значит, Волкер получил это обращение, оно было ему передано. То есть вопрос он этот включил в повестку дня, хотя бы до этого я не слышала лично, и многие не слышали вообще, как бы, что Волкера беспокоили эти вопросы напрямую. То есть, ну, да, как конфликт в общем, да, ну, как бы вот именно как этот аспект отдельно, да, то есть не было информации о том, что он занимался или там входило в его мандат. Ну и, собственно, через два дня после встречи было сделано заявление о Сурковом. Скорее всего, там были какие-то договоренности, как-то о чем-то они договорились, что все-таки этот обмен, который готовился, он все-таки не сорвался, он не отложился, не перенесся, а состоялся.
Ну, это важный месседж, да, что вся вот эта вот борьба, да, вот из-за Олега Сенцова на всех кинофестивалях очень много интеллектуалов подписывается под его освобождение, призывает Кремль освободить, это все не зря все-таки.
Конечно.
Последний вопрос к вам об этом окне возможностей снова до чемпионата мира 2018 года в разных российских городах. Вы ожидаете чего-то от Кремля, чего именно и под каким предлогом?
Мы надеемся.
Ну, насколько это вероятно вообще?
Я не знаю, как можно, ну, можно ли тут что-то конкретное ожидать, но, по крайней мере, правозащитная...
Вот при нынешней позиции Украины, да, вы говорите, что нужно более активно это все пропагандировать, да, поднимать этот вопрос, вот если такая же позиция сохранится, что-то случится или нет, как думаете?
Ну, я могу сказать, что правозащитное сообщество Украины приложит усилия к тому, чтобы этот вопрос звучал в преддверии чемпионата. А насколько это повлияет на решение Путина, тут уже сложно сказать.
Будем надеяться. Спасибо большое. У нас в гостях был эксперт медийной группы «Медийная инициатива по правам человека» Полина Бродики, эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова. Мы говорили о рецепте свободы для узников Кремля на основе международного опыта. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем прессу, в которой речь сегодня о таком, как ОРДЛО зарабатывает на заключенных и как Россия пытается не замечать Украину.
Обитатели колоний на неподконтрольных сепаратистам территориях Донбасса не по своей воле превратились в часть индустрии с миллионными оборотами и нулевыми расходами на оплату труда. Об этом пишет еженедельник «Настоящее время». Там полный беспредел рассказывает в интервью изданию о быте в колонии бывший осужденный Теймураз Нихотин. По его словам, кормят зэков помоями, бьют по любому поводу. Почти всех заставляют работать и получают на зэках огромные деньги, утверждает Нихотин. В отчете же Восточной правозащитной группы указано, на территории так называемой ЛНР в тюрьмах и колониях сидят около 5000 человек. У каждого третьего истек срок, но их не выпускают на волю. В колониях эти люди приносят местной власти ощутимую финансовую выгоду. Подробнее в статье «Сидеть и работать». Информпространство всколыхнула новость о гибели известного волонтера Леонида Краснопольского. 4 февраля в Днепре произошла авария, в результате которой Леонид погиб на месте. Об этом пишут донецкие новости. Его друзья и знакомые говорят о том, что Краснопольский был одним из первых, кто стал волонтером на войне. Количество бойцов, которых одел и обул Леонид, исчисляется сотнями. Издание напоминает, что Леонид Краснопольский прожил всю жизнь в Донецке. До войны в родном городе у него был успешный бизнес. При поддержке известного модельера Михаила Воронина он открыл ателье и шил престижную мужскую одежду. А в мае 2014 года Леонид собирал средства на поддержку бойцов украинской армии и вместо элегантных мужских костюмов стал шить военную форму. Подробнее в статье «В памяти Леонида Краснопольского». Украв Крым и похоронив уже окончательно идею межбратских народов, Кремль пытается вообще не замечать Украину. Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Издание сообщает об очередном таком эпизоде. На станции метро «Киевская» в Москве, подновляя фрески, украинку переделали в россиянку, заменив венок на платок. Как отмечает автор, сделано все бездарно и абы как. Из-под платка торчат ленты. Реставраторы уже без смущения заявили, что так и было, и они лишь восстанавливают историческую справедливость. Автор утверждает, что в испорченной реставраторами фреске проглядывается вся идеология современной России. Более подробно в материале «Страна, ее там нет. Почему Россия прячет голову в песок от Украины».
Луганский аэропорт. Как это было? Волонтеры заканчивают работу над книгой, которая расскажет о защитниках Луганского аэропорта. Более 140 дней они держали оборону, но в сентябре, когда не осталось ни одного здания, была разбита взлетная полоса, им пришлось отступить. Луганчанин Сергей Глотов, один из авторов книги, рассказал нашему корреспонденту Ольге Стрижовой о том, что подтолкнуло написать эту книгу, про какие события не знают украинцы и что удивило в рассказах солдат.
Чому вирішили написати книгу про події у Луганському аеропорту?
Рік тому, коли в 80-й бригаді відбувалася подія нагородження учасників оборони аеропорта, якоюсь волонтерською нагородою, майже 2 години називалося прізвище солдата посмертно. То виходили батьки, дружини тих солдат, які загинули в операції. З свого боку вирішили вшанувати пам'ять, написавши книгу. І це було не тільки десантники, 80-та бригада, це було 12-16 військових підрозділів, ціла купа людей, ціла купа інфраструктури, командири, рядові солдати, медики, співробітники міліції, інших служб. Така кількість людей зголосилася розповісти свої спогади. Це більше 120 учасників оборони аеропорта.
Для багатьох українців асоціація з цими подіями – це катастрофа Іл-76.
Бувалися дуже багато подій, штурми. Було декілька операцій зі звільнення українських населених пунктів, там Хрещуватов, Новосвітловка. Був рейд на південь Луганської області по звільненню величезної території. Відповідно, відбувалися Іловайські події, ну, на той момент це все просто в інформаційному такому полі просто загубилася інформація. Відступили, відійшли, хтось казав, що аеропорт дали, Луганськ не взяли. Дуже багато було думок експертів, які десь з затишного крісла на клавіатурі там вибивали якісь там свої думки. Дійсної оцінки тих подій так і не було. Це видатна подія в історії сучасної України, тобто героїчна оборона Луганського аеропорта, тобто досить невелика кількість військових, дуже професійно, дуже ефективно протидіяла і місцевим сепаратистам, регулярним військам російської армії. Того моменту, коли вже і будівля, і злітна смуга, і будівлі навколишнього аеропорта, які охороняли війська Збройних сил України на той момент, вони просто були зруйновані ворожою артилерією. Тому, відповідно, вже боронити було нема що, бо у самого аеропорта вже немає натиск, підхід регулярних військ російської армії. На той момент була чисельна перевага сторони супротивника.
Які спогади вразили саме вас як автора?
Є спогади, що коли дехтось солдат дізнавався, що викликали вогонь на себе, то вони просто загортарилися в український прапор, лягали в окоп, то рахунок, що якщо доведеться загинути, це буде смерть за Україну. Тобто це дуже вражало в тих всіх розповідах. Так рахує, що кожна спогади кожного солдата може стати основою для книги цілої. Тобто людина, яка 148 днів пробула в Луганському аеропорту, побачила і приймала участь в стільки подіях, що це з цього можна написати окрему книгу.
Украинский поселок Меловое и российский поселок Черткова разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория. С четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны – Меловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Меловом на частоте 103,7 FM.
С 30 января на Донбассе стартовал проект «Желтая линия», вобравший в себя исследования архитектурного и монументально-декоративного наследия 19-20 веков на территории Донецкой и Луганской областей. «Желтая линия» здесь символизирует предупреждение о возможных невосполнимых потерях в монументальном искусстве. Основная задача проекта – сделать их достоянием общественности и сохранить. Радио «Донбасс Реалии» уже рассказывало о «желтой линии» в Северодонецке. А что привлекло внимание искусствоведов, архитекторов и художников в Мариуполе, выясняла Ирина Горбасева.
Две уникальных мозаики 60-х годов «Дерево жизни» и «Пустельга», больше известные в официальных источниках как «Птица мечта», были украшением ресторана «Украина» в Мариуполе и, вероятно, мало кого удивляли в то время. Тогда мозаичное панно можно было видеть повсюду. На фасадах домов, школ, административных зданий, внутри дворцов культуры, вокзалов и даже на остановочных павильонах, разбросанных вдоль дорог по всей стране. В Мариуполе таких панно 12, и большинство из них сохранились до сих пор. Именно поэтому участница проекта «Желтая линия» искусствовед Евгения Моллер считает, что Мариуполь должен стать центром стилизованного музея под открытым небом.
Мы звернули увагу саме на цю локацію і на ці дві роботи, які ми вважаємо, що є визначальними для міста, тому що саме в Маріуполі зосереджені найбільш такі видатні і значущі твори монументально-декоративного мистецтва радянського періоду. І коли ми навіть мріємо собі про те, щоб зробити музей монументально-декоративного мистецтва в Україні, то його варто було робити в Маріуполі. Те, як формувалося це мистецтво в радянський час, мабуть, ці роботи є такими засадничими.
Монументальне іскусство совєтського времени до сих пор не оцінене по достоинству, говорить Євгенія. А вопроси його сохранення ушли в політичну плоскость.
Монументально-декоративне мистецтво радянського періоду, яке довгий час було поза увагою мистецтвознавців і глядачів, а сьогодні ще після впровадження декомунікаційного законодавства в Україні ще й під постійним ризиком предметного знищення знаходиться. Але монументально-декоративне мистецтво радянського періоду дуже важлива царина взагалі української культури, українського мистецтва і світового мистецтва. То це мистецтво радянського модернізму сьогодні надзвичайно популярне в світі, в Європі, але чомусь в Україні не зовсім оцінили, зрозуміли важливість цього.
Директор арт-платформи ТЮ Діана Берг говорить, що в Маріуполі множество не тільки культурних об'єктів, но й талантливих авторів, чиї произведення достойні внимания.
В Маріуполі працювали, творили багато геніїв, які вошли в
в мировую классику. И это не только Архип Куинджи, который на поверхности, о котором знают все. Та же Алла Горская и Виктор Зарецкий, та же шестидесятники, чьи работы просто должны сохраняться и быть на виду. Именно в Мариуполе они сохранились, и еще их можно спасти. Безусловно, нужна помощь управления культурой горсовета, так и, может быть, на областном уровне, для того, чтобы как минимум их просто сохранить и открыть доступ для зрителей.
Художник Саша Долгий считает, что в истории страны важны все периоды. Культурное наследие советского периода – неотъемлемая часть этой истории, говорит Долгий.
То есть некое наследие, художественное, культурное наследие, которое проникает сквозь времена, и мы накапливаем его, как люди накапливают историю о себе. И мы сталкиваемся сейчас последние годы с таким фактом, как отрицание какого-то времени, на которое накапливалось это культурное наследие. Соответственно, эти мозаики, они являются частями этого наследия, которое мы не можем отрицать. Мы сталкиваемся за годы исследований с тем, что огромная часть этого наследия, она просто уничтожается.
Архитектурные сооружения и произведения монументального искусства советского периода уже давно стали визитными карточками городов. Но некоторые из них находятся под угрозой исчезновения. И не только по идеологическим, но и по бытовым причинам. «Желтая линия» призвана обратить внимание общественности на важные объекты монументально-декоративного искусства, тем самым продвигая идею их сохранения. Мозаичное панно «Птица мечта», созданное в 1967 году, внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Но в Мариуполе эти мозаики до сих пор не признаны памятниками культуры. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Передышка. Шахтер едет в Киев столичный. В Киев. Сказочный город. К знакомым, к родным. Рассказать о Донбассе, о жизни рудничной. Посмотреть на Днепро. Поздороваться с ним. Просидеть до зари на Владимирской горке. Проследить, как стремителен звезд перелет. Или к могиле Тараса лететь на моторке. Днепро весной и слепит, и кипит, и поет. Сколько песен приветных нашепчет Славута. Сколько в Каневе я передумаю дум. Как вы дороги мне, золотые минуты. Как ты близок, Донбасса, строительный шум. Украина моя, край любимый, певучий. Непокорен и горд твой народ богатырь. Никакие разбойные черные тучи не затмят эту высь, эту даль, эту ширь. Павел Беспощадный, Украине.
Запомни эту страницу.
В прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», радиостанции «Пульс» и громадском радио «Радио Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Эпидемиологический порог заболеваний гриппом и ОРВИ у детей школьного возраста в Донецкой области превышен на 92%. Об этом сообщает Департамент здравоохранения областной администрации. По информации ведомства, по области закрыты 83 школы за неделю в Покровске, Славянске, Селидово, Доброполье, Александровском, Никольском, Ясиноватском, Мангушском, Славянском, Великоновоселковском, Маринском, Волновахском и Лиманском районах. В целом, по данным эпиднадзора, наиболее высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, наименьший в Закарпатской. Городской голова Славянска Вадим Лях распорядился передать понтонный мост возле ЖД-станции «Карандашная фабрика» на баланс города, чтобы провести его ремонт. Ранее петиция по поводу неудовлетворительного состояния моста собрала необходимое количество голосов. Люди писали о том, что пешеходный мост необходим, но находится в ужасном состоянии. После того, как объект официально станет коммунальной собственностью, можно будет начать ремонтные работы. Село Шахово Добропольского района теперь будет освещаться с помощью солнечной энергии, об этом сообщает Йодонбасс. В прошлом году в селе была установлена солнечная электростанция мощностью 8 кВт. Деньги на нее были выделены из бюджета сельской громады. По словам разработчиков станции, достаточно 5 часов зарядки и 150 уличных фонарей будут светить в течение двух ночей. Авторы проекта утверждают, что такое автономное энергообеспечение окупится в течение 4-5 лет. Электронная очередь в детский сад появилась в Мариуполе, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Для родителей теперь создана возможность поставить ребенка в очередь в детский сад, не выходя из дома. Далее можно отслеживать статус поданной заявки и следить за продвижением очереди. Кроме того, есть возможность просмотреть информацию о нормативной наполняемости, об очередях в заведении дошкольного образования, узнать всю необходимую информацию о всех детских садах выбранного региона. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 6 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 10 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. В прямом эфире слушайте нас на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадське радіо» на частотах Мариуполь 88 FM, Авдіївка и Донецк 95,7 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная 88,2 FM, Славянск и Краматорск 94 FM, Волноваха 103 FM, Счастье 95,7 FM, Старобельск 100,6 МГц, Сватово 103,5 FM, Покровск 99,6 МГц, Маринка и Красногоровка 95,3 FM, Бахмут 94 FM. В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалий» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням в 20 часов 8 минут ищите нас на частоте 1431 кГц. Также всегда нас можно найти в интернете на странице радио «Донбасс Реалий» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».